Для того, чтобы прийти в итоге к ответам на вопросы, поставленные в начале маймера, ну, не скоро мы к ним придем, как обычно, Рэбе предложил начать разговор, ну, с одной стороны, издалека, а с другой стороны, потом мы ухватили, в общем, то есть, ну, несложно ухватить, просто неожиданный такой, по неожиданным углом мы приступили к знакомой теме, обсудить расхождение между домом Шамая и домом Гилеля по поводу порядка творения. С точки зрения дома Гилеля, земля была сотворена первой. С точки зрения дома Шамая, первыми были сотворены небеса. Известно разрешение между их, ну, оба обосновывают, естественно, строят свое рассуждение, строят свое мнение на подтверждении текстом Писания. Разрешение между их противоречиями, разрешение противоречия между их мнениями. Небеса предшествуют земле внутри порядка Седер Ишталшелус, а в замысле земля предшествует небесам. То есть Брейшис Боро Элоким эт ха-шамаим ва-орец — это стих, который отражает порядок творения практически, как это в реализации происходит внутри Седер Ишталшелус, читай, в реализации творения. Вначале творятся небеса, потом творится земля. Брейшис Боро Элоким эт ха-шамаим ва-орец. А в замысле земля предшествует небесам. Земля предшествует небесам. А почему земля предшествует небесам? Ну, какое-то имеет отношение к предшествующим рассуждениям. Естественно, это перепев той же самой темы, которой мы занимались, ну, достаточно долго. Уже достаточно долго. Тема небес и земли. Земли как начало, которое обосновывает подлинные хидуши, небеса, которые не порождают ничего нового, хотя с точки зрения раскрытий несут в себе вроде больше. И причина, в которой земля предшествует небесам, это то, о чем говорится, завершение действия, первое в мысли. И дальше мы затеяли, и дальше началось обсуждение долгого примера, естественного, в общем, который мы не раз приводили в других рассуждениях, там, по собственной инициативе, обсуждение того, каким образом именно замысел, то есть то, что предшествует началу осуществления замысла, оно одевается, выражается именно в реализации замысла, вот в самом-самом его конце, в самом-самом конце процесса достижения замысла. Рэбе предлагает пример: построить дом или устроить какой-то, начать какой-то бизнес. Вначале появляется в сокрытии скрытая воля, потом эта скрытая воля одевается в разум. Появляется у нее определенный мотив, разум спускается в эмоции, в речь, в действия. И это происходит именно через спускание. В каком плане спускание? Понятно, что когда мы говорим, скажем, о разуме и эмоциях, то обсуждение их высоты – это обсуждение, ну, не высоты топологической, а высоты духовной, с точки зрения достоинства. Воля, свет, который когда-то в воле раскрывался очень полно, он, одеваясь во все эти одежки, он потихонечку становится бледнее и бледнее, скрывается все больше и больше, и на уровне, вот этим мы, собственно, закончили, на уровне речи уже раскрывается свет первичной воли не в форме воли, а в форме, ну, вот, форме вербализации этой воли, и только в том, что эта вербализация допускает. Выражаясь словами Рэбе, это какая-нибудь там восьмая, скажем, строчка сверху, остановились мы чуть ниже, «не смает йойсар», воля, вот этот вот свет, который спускается вниз, уже в речь, да, а в действие, понятно, что еще больше, уменьшается еще в большей степени, «шей народ снарак беколь вадибур бельва», то есть там воля предстает только вот как ее, как допускает ее раскрытие голос и речь. «Шейный никер базе ойр эцемородсен», здесь совершенно уже не видна сущность этой воли, «вэлой асэхалхулу», и даже более низких ступеней не видна суть, то есть даже разум здесь не виден. «Кии маша мигал рецойный бедибур ливад», а только то, что раскрывает воля из этого родсена, добавим от себя, из этого сэхэля. Ну, на самом деле, в общем, понятно, да? сам разум в речи, то есть, с одной стороны, мы можем человека разумного отличить от неразумного по речи, собственно говоря, у нас другого метода суждения о степени интеллекта человека нет. Мы понимаем, можем проэкзаменовать человека, можем проверить его знания, мы можем проверить его способность соображать, скажем, каким образом. Ну, не залезая к нему в черепную коробку и не проверяя, как там винтики, значит, правильно ли подкручены шестереночки и много ли там, значит, правильно ли заправлена эта коробочка маслом. А через речь или через действия, кстати говоря, в которых проявляется, безусловно, и разум, и воля. Ну, в случае экзамена разум, в случае нашего примера воля. Но это всего лишь опосредок, это какое-то вот такое проявление этого разума или этой воли через многократную одетость, многоступенчатую одетость в разные посреднические структуры. Таким образом, раскрывается там не существо воли, а некоторое следствие. То есть, воля в речи или разум в речи, они проявляются примерно так же, как вот мы, скажем, идем по лесу и вдруг видим несколько палочек, воткнутых в землю. И мы вдруг понимаем, что эти палочки... Это не просто там какие-то деревья росли, а потом сломались, а это действительно палочки, обработанные, сломанные человеком, и они воткнуты в определенном порядке. И мы в этом порядке видим, в том порядке, в котором они воткнуты, мы видим определенный замысел. То есть это кто-то что-то размечал, там какой-то участок, может, размечал, или какую-нибудь дорожку прокладывал, или что-нибудь в этом духе. А вначале мы даже не обратили внимания, увидели, что это палочки. Так вот, эти палочки – это не разум, а порядок их расположения, вот некоторая искусственность, что-то мы такое в этом видим, какой-то отголосок разума. Примерно так же здесь, когда мы слышим разумную речь, или слышим речь, выражающую некоторое желание, скажем, просьбу, вернемся к теме, обсуждавшейся на утреннем хасидусе, то мы сталкиваемся с вами не с разумом и не с просьбой. Мы сталкиваемся с вами с каким-то внешним отголоском разума или просьбы, как они раскрываются этим самым, этой самой речью. Шин Мем Бейс, страница... Я бы сказал, 10-я строчка сверху. Начинается строчка «Левад», и сразу вслед за этим словом мы продолжаем. «Ой, маши роцелы дабрбазэ шигуа роцен шебедибрхуду». Или, значит, ну вот, проявляется какой-то отголосок воли в речи. Мы остановились практически в середине тезиса, ну, пришлось. Или, скажем, мы видим, что человек хочет об этом говорить. Он говорит с энергией об этом, о том вопросе, который он поднял. То есть, так вот, в такой форме тоже воля одевается в речь. Адамайса. И это еще не предел спускания Роцена. А пределом спускания Роцена является достижение Майса, достижение действия. Шиухи Цойни Йойсер, которое еще более внешнее. Ну, понятно, что мы здесь... наверное, это уже навязло, это ремарка в зубах, но все равно, может быть, кому-то будет полезно это услышать. Когда мы говорим в данном контексте о внешнем и внутреннем, это примерно как разговор о высоком и низком. Высокая идея – это не в смысле идея, расположенная на уровне там, с нескольких тысяч километров над уровнем моря, а это идея, обладающая какими-то достоинствами по отношению к другой. То же самое внутреннее, внешнее – это термины, которыми мы пользуемся для того, чтобы указать на большую или меньшую близость к сущности. Под сущностью мы подразумеваем нечто предельно внутреннее, то есть само существование, сущность человека, сущность идеи, сущность предмета, их как бы нутро. Нутро, которое мы называем внутренним, потому что оно в наименьшей степени доступно, до него надо добираться. Это нутро показывает себя в форме, в разнообразных формах, разному адресату, направляя разные сигналы, предъявляя различные, то, что мы называем одеяниями, различные более внешние уровни – И вот в данном случае, когда мы с вами говорим о внешности и внутреннем применительно к мысли, речи и действию, то мы, разумеется, имеем в виду модель, которую предоставляет внутренняя Тора, в которой сущность души одевается в силы души, силы разума, силы эмоций, а они, в свою очередь, одеваются в одеяние души, так называемые мысли, речи и действия, из которых мысль является наиболее внутренней, речь более внешней, действие наиболее внешней. Ну и, в общем, это понятно интуитивно, поскольку в мысли существо идеи, скажем, существо того, что спродуцировал разум, проявляется в наибольшей степени, в речи в меньшей степени, то, что мы сейчас проговорили, и на уровне действия совсем в малой степени. Кстати говоря, хорошо, что мы привели этот пример с палочками, скажем. Почему-то он мне пришел в голову, наверное, по причине того, что вот на дачу я езжу, больше сталкиваюсь с дикой природой. Вот с этими палочками. Вот это на уровне действия, проявления интеллекта или каких-то внутренних аспектов на уровне действия. Совсем бледное, совсем такое вот далекое от того, чтобы назвать это разумом. То есть мы не назовем разумом расположение палочек. Мы скажем, что разум обусловил, мы видим в расположении этих палочек, воткнутых в землю, вроде бы таких же, как палочки, которые лежат там рядом, или отломавшись от дерева, скажем. Мы просто увидим в них определенное намерение, усмотрим, или определенное желание, определенный интеллект. Так вот, но это будет совсем далекий отголосок. Так вот, майса – это еще более внешний аспект. Шейн, Йора, Зароцен, Бемайса – отцвет воли в действии совсем почти отсутствует. Ракла, Асейс, Ливад – то есть мы понимаем, что здесь, понимаем, что где-то была воля. То есть, видите, какой парадокс получается. Когда воля была в чистом виде, если можно себе представить, что мы бы забрались в человека внутрь и увидели, как зарождается воля, когда воля была в чистом виде, то мы ее могли просто увидеть. То есть, вот это, вот она, воля, больше кроме нее ничего нет. В нас породилось желание, как в нашем примере, как мы его проговаривали, там ночью человек проснулся, и все, он ни о чем думать не может, он кипит одним желанием, что-то ему приснилось, он сам не помнит. Но вот все, он понимает, что вся его жизнь должна быть теперь посвящена строительству дома или созданию бизнеса, если следовать примерам, которые Рэбе предложил. То есть там ничего, кроме воли, не было. А потом эта воля пришла к своему осуществлению. И на этом уровне видно все, что угодно, кроме воли. То есть воля не видна, а воля только проявилась в некотором действии. И волю мы фиксируем только по причине того, что действие есть, что действие свершилось. Вот мы захотели что-то сделать, мы это сделали, люди отсюда могут отмотать назад и сказать: а, значит, вы хотели это сделать. Ну, естественно, можно порассуждать об умышленности или непредумышленности действий. И, естественно, у того, как воля раскрывается в действии, нет никакого сравнения с тем, как воля раскрывается на уровне разума или эмоциональных, или эмоций в сердце. И также на уровне одеяний, то есть, например, на уровне мысли. На уровне мысли воля раскрывается тоже более ярко. «Ваим кейн, апними ейсер гу эцем ойра роцен». Шебетхило, получается, что то, что внутри, это существо света, воли, которое присутствовало в нашей, с которой все началось. Потом, то есть самое нутро, это, собственно, воля. Вот та ситуация, когда ничего, кроме воли, не было, как мы сейчас это проговорили. Дальше она одевается в разум и обосновывается, эта воля, получает обоснование. Помните наш разговор о необоснованной воле, когда человек сам не очень понимает, зачем ему надо то, чего он захотел. То есть воля совершенно не обязана иметь обоснование, и на каком-то этапе она по определению обоснования не имеет, поскольку находится выше разума, способного ее обосновать и опереть на какие-то там хвостики, там причины следствий. Вахицойни басеев акол бы йойсеру росен шебе майса. А самое внешнее ее проявление – это выраженность ее в действии, в самом-самом завершении. Шебой нисмае той рыбитахлес. На этом уровне свет этого родсена уменьшается предельно. То есть больше он уменьшаться не будет. Это упор. Большего человек не может сделать. Вот это вот часто, кстати, интересно подумалось, часто задают вопросы. Я в свое время тоже задал вопрос. А что вот у нас есть миры Ацилус, Брии, Цира, Осия. А Осия под Осией что-нибудь есть? То есть Осия это... Нет, сказали мне, Осия это все, это предел. Это завершение... Это, как постоянно в Хасидусе говорится, этот нижний мир, ниже которого нет. Но в определенном смысле это понятно. То есть, причина этого устройства. Понятно, что здесь есть вложенности, можно говорить там, о бесконечном количестве вложений внутрь, там, к самой последней ступени, внутри которой достигается еще и еще и еще большая глубина, еще большая низость, как бы, и уплощенность. Но принципиальная завершенность аспектом мира Массия, цепочки миров, она, в общем, понятна, именно как раз из наших рассуждений. Поскольку процесс творения миров, он является таким вот интересным трехмерным выражением, не трехмерным, бесконечномерным выражением того процесса, который мы сейчас с вами проговариваем, пути от воли к воплощению в действии, то отсюда понятно, что Осия должна быть заключительной ступенью. Дело в том, что больше в той... Понятно, что Всевышний мог сотворить миры каким угодно другим образом, и в том числе образом, который подразумевал бы еще что-то там дальше за действием. Но в той форме, в которой он сотворил мироздание, дальше действия ничего нет. То есть все взаимодействия, все замыслы, все процессы, они проходят через неизбежность вот этих вот ступеней. Воля, то есть когда там, значит, отправная точка, пусковая точка процесса, разум, если через эту ступень проходит процесс, ну, в общем, должен проходить в какой-то хотя бы форме, может быть, очень упрощенной форме у некоторых людей, воля, этот процесс проскакивает так быстро, очень пинг, когда человек не успевает задуматься о том, вообще, ну, что вообще ни о чем не успевает задуматься, а сразу переходит к эмоциональной части. Дальше эмоции, то есть энергетическое насыщение, реализация этой воли, и дальше реализация этой воли. Реализация этой воли – это три одеяния – мысль, речь и действие. То есть вот это тот упор, в который воля должна вылиться. Если была воля что-то продумать, то это упрется в мысль. Если была воля что-то высказать, то это упрется в то, как мудрецы называют речь, малое действие, да? Упрется в малое действие, то есть в речь. Вот человек выскажет то, что он хотел, и таким образом эта воля, она сработает, да, она реализуется вот в этом упоре. А понятно, что мысль – это брия, речь – это яцира. Ну, и если ему хочется что-то, если ему хочется довести свое желание до воплощения на самом-самом грубом уровне, то вот что он может сделать? Может сделать. Он может подвинуть камень слева направо, а может подвинуть камень справа налево. Может высечь на нем буквы своего имени. И вот это является самой-самой заключительной ступенью. Ну, в разных процессах, понятно, вот как мы только что сказали, до разных одеяний упор может быть на разном уровне заканчиваться, может упираться эта воля в мысли, в речь или в действие, но вот наибольшего сокрытия процесс достигнет именно в случае, если воля упрется в действие. Если я правильно понимаю, мы сейчас будем в основном говорить о том, как воля упирается в действие, как воля в результате выражается в действии. То есть свет воли наиболее силен в ее источнике, разумеется, потом он скрывается многими одеяниями в процессе движения, продвижения вот, к реализации, и, наконец, в момент реализации он минимален. Рак ли есть найса бы майса бы поэль мамаш ли вад. То есть, он в момент реализации выражается только в том, что действие было совершено, в отличие от того, что в отличие от ситуации, когда оно не было бы совершено. Да, камень все-таки подвинули. И в этом выразилась воля. Камень лежал, палочка валялась на земле, и мы не видим в этом участие человека. А вот палочка воткнута в песок. И через 10 сантиметров от нее воткнута похожая палочка, еще и через 10 сантиметров воткнута еще похожая палочка. И мы видим в этом проявление чьей-то воли. Что этот человек, иногда нам удастся прочитать разум, заложенный в этом действии, то есть чего человек хотел добиться, в чем заключалась его воля, иногда не удастся. Но во всяком случае мы увидим, что это согласно чьему-то человеческому желанию произошло, вот эти палочки воткнулись в землю, не сами они туда воткнулись. «Ветхила мейра пниме вегойлых веерби слабши шойнес», а вначале этот свет, он очень ярко светил внутренне. И вот он продал, и он постепенно спускался, одевался в различные одеяния, от шибойла, майса, хитсонева и куланхулю, пока не достиг действия, одеяния наиболее внешнего из всех. «Вехену беседри шталшус лимайла бесер сфирес мина кесар ад амалхус». И, значит, примеры наши мы приводили исключительно по той причине, что мы хотели разобраться во взаимоотношениях между божественными сферой, а еще точнее хотели понять связь между кесар и малхус, которую мы нащупали еще в завершении, в заключительной части предыдущего маймера, что кесар на самом деле и малхус — это что-то такое очень родственное, очень близкое, и малхус, несмотря на свою низость, наследует от него, от кесар, способность порождения ейш мяин. Так вот, также в области десяти сфер от кесар до малхус. Кесар элин губхина сароцин. Высший кесар — это аспект родсен, это аспект воли, огрубляя несколько. А бобы гилы лицориха и шталшус, который приходит в раскрытие для того, чтобы запустить седр и шталшус. Значит, это, вот, собственно, мы этот шаг и сделали. Мы наш такой бытовой пример, достаточно человеческий, очеловеченный пример, мы его, наконец, отобразили на седр и шталшус в целом. То есть, все творение, оно проходит через те же самые ступени. Ну, сейчас наше рассуждение про Ацилус, Белитца, России. То есть, тоже в начале творения стоит божественная воля. А что это за божественная воля? Мы сейчас не делим, если я правильно понимаю, рыба сейчас не планирует делить на разные уровни и разбирать тут, значит, всю цепочку во всех деталях. Мы сейчас говорим в общем плане, в каждом цикле очередном и также на общем уровне, в творении в целом. Вот у нас есть аспект кесар. Что это такое? Это воля. Воля, скажем, на творение миров, которая для того, чтобы творение миров запустилось, то есть для того, чтобы седер и шталшус породился и вот заработала вся эта схема, для этого ему необходимо выйти в раскрытие. Как, в чем подобие? Вот мы задумали что-то, проснулись, там никто не знает, когда мы проснулись ночью, и мы-то переполнены светом в нас, вот мы сказали, что свет воли в ее источнике на самом первом этапе максимален. Вот мы проснулись ночью, что-то нас толкнуло там, значит, какой-то идее, наткнуло нас на какую-то идею, мы этой идеей буквально переполнены, в нас вообще ничего больше нет. Но никто не знает о том, что в нас эта идея присутствует. То есть, это совершенно закрытый от мироздания момент. Это чисто вот такой очень интимный наш момент, это наш замысел пока что. Если мы хотим, ну, скажем, построить здание или затеять бизнес, то мы поневоле будем направлены на раскрытие этого момента. Вся наша затея, она подразумевает раскрытие этого момента. И когда здание великое будет построено, затем решил кто-то построить у себя на даче копию государственного Эрмитажа. Ну, вот он построил, ну это, там, значит, вот чудо света. В поселке Кавголово построили копию Эрмитажа, Зимнего дворца. Так вот, понятно, что когда я хочу построить здание, то я построю его, и это раскроется многим людям. А когда я это задумал, когда у меня появилось на то желание, это еще оставалось внутри меня. Примерно так же здесь. То есть замысел творения – это еще не творение. При всех наших разговорах о том, что в Дерех Митцвасахем мысли мои не ваши мысли, и воля моя тоже не ваша воля, когда Всевышний что-то задумал, то это автоматически осуществилось. Тем не менее, если мы рассматриваем это вот внутри общей схемы Седер Ишталшус, то нет. Воля, она обуславливает все и запускает все, и нет ей помехи. Но, тем не менее, начинается все с воли в чистом виде, и вот потом эта воля в чистом виде, она приходит в раскрытие для того, чтобы запустился Седер Ишталшус. У Вовы Бейслапшус Бифхинес Хохмова Бина. Затем она приходит в одевание в Хохму и Бину, то бишь в разум божественный. Шезо Бифхинес Асехал Витамлы Роцин. Они же разум и там. Вот это вот самое обоснование воли, обмозговывание воли. Шебаземис Самсон Мисмайт Уэракесер Адшебе Эфша Шейслайджи Бифхинес Хохмова Бина Хулю. И здесь точно, и здесь... почти так же, ну, подобно тому, как это происходит в нас, свет воли, то есть свет этого самого кесар элиен, здесь Рэбе называет не просто кесар, а высший кесар, свет кесар элиен, он притухает, он переживает цимцум для того, чтобы одеться вот в эти самые хохма и бина, потому что в хохма и бина одеться в оригинальной форме он не может. И хохма и бина, они одевают этот свет таким образом, что он дробится на различные уровни и так далее. Помните наш пример, сравнивавший процесс постижения с перевариванием пищи. Для того, чтобы нам присвоить пищу, для того, чтобы пища не просто через нас прошла и вышла с другой стороны безболезненно, хотя бы безболезненно, а для того, чтобы она усвоилась нами, достроила наш организм, наделила нас силами, дала нам возможность жизни и так далее, ну, чтобы она принесла нам ту пользу, которой мы от нее ждем, помимо усвоения вкуса, нам необходимо ее расщепить. То есть, если мы съедаем кусок мяса жирного быка и запиваем его ароматным вином, то для того, чтобы эта пища она повлияла на нас, для этого необходимо, чтобы она распалась на составляющие, которые мы сможем включить в себя. Примерно таким же образом работает разум с точки зрения внутренней Торы. Когда мы берем идею, то идею вот эту усвоить целиком обычно бывает нельзя. То есть некоторая концепция, она должна быть нами, помимо того, что проглочена, то есть схвачена, как бы, да, она должна быть схвачена, плохое слово, потому что схвачивание как раз, схватывание как раз связывается с биной, то есть с анализом. Ну вот, именно заглочена, как, знаете, бывает там, удав глотает свою жертву целиком, не жуя. Вот помимо того, что нам надо заглотить идею, нам надо ее, если мы собираемся ее усваивать, то нам надо ее разложить на составляющие. Поэтому, когда мы 32 тропинки мудрости, как вы, наверное, догадывались, соответствуют 32 зубам. Вот мы зубами нашего интеллекта должны измельчить идею, привести ее к состоянию, когда она сможет вообще впредь хотя бы начерно ее вот, разгрызть для начала на какого-то размера куски, а потом дальше внутри нашего организма она будет распадаться на все меньше и меньшие кусочки для того, чтобы мы смогли ее усвоить. И здесь примерно то же самое. То есть воля для того, чтобы одеться в хохму и бину, она должна хотя бы, ну, она должна принципиально измениться. Она иначе не сможет усвоиться вот этим организмом разума, скажем, да? То есть она переживает цимцум. Затем хохма и бина работает с этим вот светом, который цимцумировался уже, который уже сократился, ну, вот, прожевывая его, там, переваривая, обрабатывая слюной, различными ферментами и так далее. Если уж углубляться в этот пример. То есть, это цельная воля, вот это первичное желание, кстати, интересный момент тоже, который, безусловно, надо отметить, что в начале развития идея находится в абсолютном единстве, а потом она одевается в мириады частностей. Если это какая-то сложная идея, типа строительства дома, то путь к ее реализации, он не может основываться просто на, значит, на желании построить, просто желание построить дом, точка, проект, построить дом, желание, содержание, желание построить дом. То есть просто топать ножкой в пол и кричать «стройте дом» будет недостаточно, необходимо создать проект, необходимо разработать его, то есть, ну, там соответствующие деньги достать, закупки, нанять рабочих, то есть это одевается в огромное количество действий разнообразных, которые между собой каким-то еще образом должны быть скомпонованы и упорядочены, то есть вот так вот единая эта воля не остается, она дробится на частности. Смотри выше в таком-то маймере. Потом спускается эта воля от хохмы и бины в эмоции, в зеранпин. У Махшова Ильёйна, то есть это сейчас мы следим по седри шталшус, уже не по нашим внутренним там переживаниям, а по седри шталшус. Потом из зеранпин она спускается в область высшей мысли. Которая становится одеянием для разума создания миров и вот этой эмоций, создающих миры, то есть той уже практической энергии, которая направлена на творение. У мизо йорет ароцен у миславжу хинас малхус. И из зеранпин спускается воля и одевается в аспект малкуша, упхинас дибураэльен, упхинас майсады, значит, который здесь играет роль речи и действия, высшей речи и высшего действия. Ну, мы с вами уже оговаривались выше неоднократно, и, по-моему, на прошлом уроке в частности, что Малхус, он зачастую сравнивается во всех наших типовых сравнениях, которыми мы все время пользуемся, естественно, не придумывая их самостоятельно в основном, а беря их из внутренней Торы. Малхус соответствует земле, соответствует праху, что нам в пользу, потому что мы рассуждаем на тему взаимоотношений между небом и землей, еще немножечко. А если мы говорим о вот такой антропоморфной схеме, то есть о том, чему в человеке это соответствует, то Малхус соответствует речи, либо соответствует действию. Недавно мы проговаривали взаимоотношения между учителем и учеником, вот как она раскрывается, как на его примере раскрывается порядок сфирос внутри Седри Шталшус. И там говорили о том, что под Малхус подразумевается в этом процессе либо речь учителя, либо речь со стороны учителя, да, либо вот то, как знание, уже полностью сокращенное под ученика, оно, наконец, изрыгается учителем в ухо ученика. То есть, вот этот предел огрубления этого знания, предел уплощения этого знания, переведения его уже на уровень вот, мертвых букв речи, либо, ну, если хотите, учитель, иной учитель возьмет, да и будет передавать знания ученику в письменной форме. Это будет уже действие. Да? Или он будет ему показывать, демонстрировать какие-то приемы использования, предположим, учитель восточных единоборств. Он будет, значит, в поединке с ним показывать ему всякие приемчики. Вот, это будет обучение на уровне действия. Вот это то, как он эти приемчики будет показывать именно данному ученику. Приемчики, адаптированные под этого ученика и показывая, демонстрируемые в такой форме, в которой ученик способен их воспринять, вот это будет там, обучение через действие. Либо под Малхус мы можем понимать даже в каком-то контексте даже самого ученика, то есть результат действий учителя. Вот это то, как ученик воспринимает то, что ему проливается. Можно сказать, что в Малхус есть два аспекта, внутренний и внешний. Внутренний, скажем, это речь учителя. Внешний – это, собственно, сам ученик. Так вот, одевается, и вот эта божественная воля, через всю эту цепочку, которую мы с вами проговорили, одевается в результате в Малхус, то есть в аспект божественного речения или в аспект божественного действия. «Де дебуриш ля кодж брухуши в майсе худу». Как здесь с этим разобраться, там, все-таки это мы, это речь или действие. Творение происходит речью, вроде бы, а с другой стороны, творение – это материализация. Это творение, которое упирается в мир осия, в мир действия. Так вот, мудрецы очень просто это определили, что речь Всевышнего, она засчитывается как действие, полагается действием. Ну, значит, в данном случае мы можем эти две ступени, ну, как бы приравнять. В наших рассуждениях точно можем приравнять, потому что нам интересно именно и только то, что воля на самом внешнем уровне, она огрубляется до некоторого своего предела. Можно вот так проговорить эту идею, я предположу, как мы это сделали выше, что этим пределом может быть в зависимости от контекста ситуации, в зависимости от практической, от практики, может быть на самом деле даже мысль, ну, во всяком случае, речь или действие в равной степени могут быть, потому что мы далеко не всегда нацелены на действительно совершение, скажем, при реализации некоторого замысла, мы далеко не всегда нацелены на какое-то, на какой-то результат, именно вот материальный построить дом. Может быть, мы нацелены на, ну, вот именно на воздействие вербальное на другого человека, скажем, очень часто. Так, Айн Маш Низбайл Илди, Брамасова, Дабр Худу. Смотри, БМДС, не знаю, что такое. Смотри в такой-то маймер. Дебесейдера ищтал шлус азе юрит аэрин сейф мимадрегил мадрегил микесер лихохма михохма хулу. Вот в этом седер ищтал шлус, в такой цепочке. Ну, а понятно, что мы с вами описали, вот это и есть седер ищтал шлус, собственно. Когда свет одевается там, в разум, потом из разума переходит в эмоции, из эмоций переходит в мысли и так далее. Вот в этой цепочке бесконечный свет, он переходит со ступени на ступень, из кесар в хохму, из хохмы и так далее, к мойшикосу в бецхаим, как написано, и как написано в бецхаим, дуэр нисоев мейр бекесару в хохму бекиру в моким, что бесконечный свет светит в кесар и хохме с близкой дистанции. Убывады ешхилук бенефина гилы бекесар легилы бехохма. В скобках Рэва снимает возможный вопрос, вернее, невозможный, но который должен автоматически, в принципе, появляться. Без сомнения, есть разница между тем, той формой, в которой светит бесконечный свет в кесар, и тем, как он светит в хохме, к мышикосу бецхаим, шарнемалев софперекбейс, как написано в самом Эцхаим, чуть в другом месте. Дебекесар мейер бекиру вархова, Уфинахер, Бекиру, Белой Архова. Абва имя, простите, Бекиру, Белой Архова Хулю. Там же поясняется, в Эцхайме поясняется, что в Кесар он светит с ближней дистанции и Беархова, дословно широко, а в Абе Има, а в Хохма и Бина, в Отце и Матери, то есть на уровне разума, светит с близкой дистанции, но не широко. Ове Вина Бевихук Моким. А в Бине он светит с дальней дистанции. Значит, первый момент. Эц Хаим по какой-то причине, но сейчас она не должна нас тревожить, объединяет между собой, приравнивает между собой вроде бы бесконечный свет, как он раскрывается в Кесар и Хохма. В скобочках Рэбе снимает противоречие. Говорит, в самом Эц Хаим Раби Хаим Виталь, он разводит между собой раскрытие бесконечного света в Кесар и Хохма и Бина. А в Бине, то есть нас должно здесь интересовать только то, что на уровне Кесар и Хохма божественный свет, бесконечный свет светит с близкой дистанции, вот в ближнем режиме. А в Бине с далекой дистанции, в далеком, в дальнем режиме. Ну, естественно, у нас из-за скобочки только что приведенной, у нас возникает вопрос, естественно, потому что только что в приведенной скобочке нам было сказано самим Рэбе, что бесконечный свет в Хохма и Бина, Абва Има, светит с близкой дистанции. И тут же он говорит нам, вне скобочки, что светит с дальней дистанции. Поэтому Рэбе отвечает, на этот вопрос Рэбе отвечает следующей скобочкой. Ой, скобочки такой немаленькой, по-моему. Мне кажется, вообще не вижу ее конца. Вес хаим мисо де гамбе вина... А, простите, не увидел завершение. Маленькая скобочка. Вес хаим мисо де гамбе вино бекирув мивуэр бмоки махер тикун алзе. А вес хаим, он говорит... То есть мы правильно, Рэбе как бы нам говорит, да-да-да, вы правильно услышали, вы правильно обратили внимание, в Эц Хаим он пишет, что в Бине тоже светит этот свет с ближней дистанции. И в другом месте в Эц Хаим, а может быть в другом месте во внутренней Торе, приводится исправление этому. Ну, что там за исправление, как это все упорядочить, это не очень существенно. То есть... Это для знатоков Кабулы, и боюсь, что это эти детали, они для нас сейчас не вполне существенные. То есть, минуя скобки, как у нас получается, бесскобочный вариант. В Кесар и Хохме свет бесконечный светит в режиме ближней дистанции, в Бине светит уже с дальней дистанции. Следующее, после последних скобок. «Уми бино лызо дерех халоин», а из бины в зеранпин светит через окно. «Уми зеранпин ли малхус дерех некев хулю», а из зеранпин в малхус светит через дырочку, через отверстие. «Веакол коей алам шоха...» Ну, метафора, по-моему, не нуждается ни в каком разъяснении. То есть, это вот такое усиление опосредования света. Свету все труднее и труднее пробираться через вот те преграды. То есть, он просто с далекой дистанции, а то он уже через окно прошел, а то он уже в дырочку еле-еле как-то просачивается. «Ваакол кой алам шоха вегилуй де ойрин сейф шеммисмайт мадригл мадрига хули». Все это имеет отношение к... процессу, в котором бесконечный свет раскрывается, уменьшаясь постепенно от ступени к ступени и так далее, к Машикозу Мокимахер, как написано в другом месте. «Уве дерех клол пхинас ароцен агилы губхинас». Не приходит мне в голову никакой другой расшифровки этого сокращения, кроме как «Тами Атеира», хотя это, по-моему, не очень в тему. Ну, опять же, в дебрях такой кабулы, наверное, это не принципиально. Ну, там я тоже, пускай будет шахара цимцум. То есть, на уровне родсен раскрытие это смыслы Торы, как они после цимцума. Дыгайну пхинас махшова акдума диак, то есть первичная мысль одем кадмен. К мошне избайр дебрамасл одем киие, как объяснялось выше в таком-то маймере. Шезеу пхинас тхилас и сойрус ароцен бегилуй, то есть, как, собственно говоря, и весь ак, весь этот одем кадмен, это аспект начала пробуждения воли в раскрытии, божественной воли имеется в виду, на творение миров. Алга и ломис, в раскрытии воли на творение миров. Увоми мадрейга да мадрейга бе акудим некудим хулю. И дальше эта воля, она спускается через ступень за ступенью, через аспекты акудим, некудим и верудим. Божественные сферы, они не появляются сразу в той форме, в которой мы о них говорим, как они раскрываются даже в мире Ацилус. А они там, значит, захоронены в своем прообразе на более высоких уровнях, скажем, во внутренности кесар, в том числе в кесар, сейчас нам неинтересно, внутренне, на внутреннем уровне и так далее, где они находятся где они живут совершенно в другой форме абсолютного единства, нераздельности, скажем. Эти формы описываются как акудим, некудим и берудим. В хинас роцен различные уровни, различные типы, вернее, существования сфирис, в которых они присутствуют на разных уровнях. У пхинас роцен на мухлад гу беоренцов шелифны я цимцум хулю, к мышине с байршом. А аспект вот этой вот воли, помните, мы начинали даже не с воли, которая, как она уже раскрывается, сейчас мы проговорили с вами волю, как она раскрывается, а начинали мы с вами рассуждение в примере с воли, как она еще до того, как она раскрывается. С воли, когда принято решение, но эта воля вообще никак не раскрыта даже для самого человека, она не оделась ни в какой смысл, не очень для него раскрыта. Вот этой воле соответствует бесконечный свет, как он до цимцума, и как объяснялось там.